Byt Radio Svoboda. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Встреча квартета международных посредников по Ближнему Востоку, так и не завершившаяся утверждением Тони Блэра на должность специального посланника международного квартета по урегулированию ближневосточного конфликта. Предшествующая встреча — саммит в Шарм-эш-Шейхе, где встречались президент Египта Хосни Мубарак, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, король Иордании Абдалла II и руководитель палестинской автономии Махмуд Аббас. Все это происходит на фоне резкого обострения ситуации вокруг палестинской автономии, связанной с захватом власти в одной из его частей, в секторе Газа, представителями радикальной террористической организации «Хамас», впрочем, до сих пор поддерживающей связи с российским политическим руководством. Вот основной фон ближневосточных событий, на нем делаются важные заявления, и о происходящем мы поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь, в московской студии, редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина. Добрый день.
Добрый день.
И в Тель-Авиве заместитель главного редактора газеты «Вести» Сергей Подражанский. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, собственно, вот начнем с первого вопроса. Можно ли считать, Елена, что встреча посредников по Ближнему Востоку, после которой министр иностранных дел России Сергей Лавров, еще недавно говоривший о неких обычных сценариях для палестинской автономии, о том, что хотят привести хороших ребят к власти вместо плохих, сказал о поддержке Махмуда Аббаса всеми посредниками. Это согласие?
Было ясно, что Россия, конечно же, в конфликте между ФАТХ и ХАМАС поддержит более светскую и более миролюбивую организацию ФАТХ, лидером которой является президент автономии Махмуд Аббас. Хотя Москва, в отличие от остальных посредников, официально не считает радикальную группировку ХАМАС террористической организацией. Однако хочу обратить внимание, что Ближневосточный квартет так и не собрался на уровне глав внешнеполитических ведомств, а Сергей Лавров очень хотел этого и даже собирался в Египет в эти же дни, где планировалась такая встреча. Квартет всего лишь собрался на уровне спецпредставителей, хотя это совпало с визитом в регион главы МИДа России Лаврова. А вот почему не собрался квартет на более высоком уровне? Скорее всего, есть такая версия, что американцы считают, что пока ситуация к этому не созрела, они вообще несколько разочарованы деятельностью этого квартета, и поэтому сейчас ищут механизмы его какой-то реорганизации. И госсекретарь США Кондолиза Райс, она просто-напросто сослалась на свою занятость, на встречи в других уголках мира, но это вызвало разочарование в Москве.
Сергей, вот государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс не приехала на Ближний Восток, чтобы участвовать в квартете, а министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал. Вы ему рады?
Мы рады другим гостям. Называется, добро пожаловать. Но сам принцип, по которому прибыл, неожиданно, кстати, прибыл в Израиле в палестинскую автономию российский министр, понятен. В том, что, скажем, независимо от того, что Москва решила возродить свою идею о проведении широкой ближневосточной конференции. И, возможно, при участии ХАМАСа. И подразумевалось, что именно с этой миссией отправился Лавров в наш регион. А и у Израиля, и у Соединенных Штатов, и у ООН, и у Евросоюза, мне кажется, несколько иные планы все-таки. Не широкая ближневосточная конференция, а вот продление, так сказать, времени, которые полурешений, которые были приняты.
Спасибо, Сергей. Мы вот что должны, кстати, Елена, обсудить. Это важный момент. Насколько, в принципе, стороны вот, посредничающие были готовы к тому, что произойдет в палестинской автономии? Потому что считается, что это была такая абсолютная неожиданность, да, для Соединенных Штатов, для Израиля, что никто не думал, что ХАМАС установит такую вот власть в Газе. А если это так, то вряд ли можно говорить о том, что в ближайшее время будет найдено какое-то реальное, разумное решение.
Меня порой сильно удивляют эти посредники. Всякий раз то, что происходит на непредсказуемом Ближнем Востоке, где априори непредсказуемость, это уже в рамках нормального хода событий. Но всякий раз они удивляются. Вот в феврале прошлого года, когда Хамас пришло к власти в результате парламентских выборов в автономии, это вдруг оказалось неожиданностью. Захват сейчас власти в Газе со стороны Хамас тоже почему-то оказался неожиданностью. Такое ощущение, что ближневосточные посредники из квартета больше занимаются некой бюрократией. Во-первых, прогресса нет от этого квартета, помимо заявлений, что они пытаются поддерживать диалог. И я согласна с нашим собеседником, что очень много противоречий между участниками этого квартета, прежде всего между Россией и США. У России одни предложения, США, например, не согласны действительно ни с проведением, ни с идеей проведения международной конференции. И американцы были очень раздражены, как и израильтяне, впрочем, контактами России с радикальной группировкой «Хамас». А Россия сейчас, наоборот, пытается обвинить американцев в том, что вот они заблокировали финансово палестинскую автономию, не желали сотрудничать с правительством национального единства, и вот это вот нежелание поддерживать связи с Хамас, которая все-таки представляет какую-то силу в автономии, оно якобы отчасти привело к тому, что мы видели в секторе Газа.
А, Сергей, а вот как вы считаете, вот для израильтян происходящее, это все-таки то, к чему готовится, или тоже израильское правительство вынуждено просто соглашаться с тем, что происходит на его глазах?
Ну, тут надо сказать такую вещь. Мне кажется, что все ракеты, которые летят в нас, как в прямом, так и в переносном смысле, летят из прошлого. Тут надо вернуться, я думаю, к знаменитому соглашению в Осло, которое было принято на ура мировым сообществом, сопровождалось раздачей Нобелевских премий мира и так далее. С тех пор, с Ословских соглашений, никто не собирался в Палестине строить независимое арабское государство. Все ее лидеры видят себя скорее героями национально-освободительного движения, ньюсмейкерами, персонажами интервью для ведущих органов зарубежной прессы, чем для строителей, так сказать, национального очага палестинского народа. И поэтому ожидать от властей палестинской автономии, будь то Махмуд Аббас, который умеет повязывать галстук, или полевые командиры Хамаса, которые ходят в масках, мне кажется, конструктивных шагов ждать не приходится. Ни от одной стороны, ни от другой.
Мы продолжим наш диалог с Еленой Супониной и Сергеем Подражанским сразу после важной информации на волнах Радио Свободы.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора израильской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Мы говорим о последних таких обстоятельствах ситуации на Ближнем Востоке. Сергей сказал, что никто из лидеров палестинской автономии, палестинских политических партий не очень склонен к строительству независимого государства. Но так можно было, возможно, считать, когда у власти в палестинской автономии находился Ясир Арафат, который уже вошел в образ деятеля национального освободительного движения. Ну или на разве Махмуду Аббасу не нужно независимое государство?
Да, здесь я бы позволила себе поспорить, потому что нельзя причесывать всех палестинцев одной гребенкой, и нет у израильтян, равно как и у международных посредников, иного выхода, как искать среди палестинцев более умеренных лидеров. и вести с ними диалог и переговоры, иначе мира на Ближнем Востоке его и так-то долго не будет, но тогда его вообще не будет никогда. И все-таки дело не в том, кто как повязывает галстук и кто как одевается. Махмуд Аббас – это действительно умеренный лидер, и то, что сейчас и американцы, и европейцы, и израильтяне, и россияне готовы вести с ним разговор, это только доказывает это. И есть в Палестине люди, которые хотят нормально работать, нормально торговать. Есть там и бизнесмены, которых удручает тяжелая экономическая ситуация в автономии, которые просто-напросто лишаются заработка и прибыли от того, что происходит. И существуют серьезные идеологические разногласия, политические, между радикальными группировками, такие как ХАМАС, исламский джихад, и такой группировкой, как ФАТХ, движение освобождения Палестины. Все-таки фатховцы не ставят перед собой задачи строительства исламского государства в далекой перспективе, в отличие от радикальных исламистов. И фатховцы более склонны к мирным переговорам с израильтянами.
Сергей, а вот нынешнее желание израильского правительства возвратить прибыль от налогов Махмуду Аббасу, решить вопрос о его поддержке, вот сейчас даже на международном уровне свидетельствует о том, что Эхуд Ольмерт больше согласен с Еленой Супониной, чем с вами.
Я думаю, что это просто ситуация безвыходная. С кем-то говорить надо. Безусловно, в палестинской автономии есть мирные граждане. Безусловно, там есть бизнесмены, которым хочется зарабатывать. Безусловно, там есть обычные люди, есть обыватели, которым хочется, чтобы дети ходили в школу, чтобы работал свет и водопровод. Все понятно. И в данном случае это выбор меньшего из двух зол. Разговор о том, что Израиль и международное сообщество готово поддержать Махмуда Аббаса в его противостоянии исламистам из Газы. Да, нет другого выхода. Как в Израиле модно говорить, нет партнера по переговорам. Партнер единственный — Махмуд Аббас.
Если единственный партнер — Махмуд Аббас, то не окажется ли Махмуд Аббас заложником вот ситуации, когда одни будут обвинять его в том, что он союзник Израиля и Соединенных Штатов, а другие ждать от него вообще невозможного, то есть разрушения государства в условиях, когда он контролирует всего часть территории автономии?
Да, хамасовцы уже его обвиняют и обвиняли, и были все-таки попытки покушения на Махмуда Аббаса. И когда группировка ХАМАС выдворяла активистов ФАТХ из Газы, из офисов, они называли их, хотя это их земляки, соотечественники, они называли их агентами. Агентами кого? Ну, естественно, Запада, Израиля.
Давайте попробуем просто, ну, не то чтобы пофантазировать, а представить себе, действительно ли возможно какое-либо вот такое вот сосуществование трех субъектов. Государство ФАТХ на Западном берегу, условно, квази-государство Израиля и квази-государство ХАМАСа в секторе Газа.
А я вообще не согласна с версией о том, что в палестинской автономии установилось сосуществование двух квази-государств. Конечно, в дискуссиях иногда удобно называть это Хамастаном и Фатхлендом. Мне самой даже нравится слово Хамастан. Оно такое ёмкое, интересное. Но на самом деле, на мой взгляд, ни Фатх не контролирует полностью западный берег реки Иордан. Это очень разодранная территория между отдельными палестинскими городами и другими населенными пунктами. Находятся еврейские поселения, стоят израильские контрольно-пропускные пункты, под контролем израильтян находятся дороги. Эта территория не цельная, и есть там представители ХАМАС, они достаточно активны. А уж представить, что Махмуд Аббас целиком может что-то контролировать, это очень нерешительный человек, который часто запаздывает с принятием важных решений. Поэтому на западном берегу реки Иордан ситуация не столь однозначная. А в секторе Газа, ну да, временно ХАМАСовцы выгнали ФАТХ, но мы почему-то забываем о существовании других палестинских исламских группировок, которые там остались, это исламский джихад, и демократический фронт освобождения Палестины, и народный фронт освобождения Палестины, да и сторонники ФАТХ там остались. И раньше-то Хамас тоже не контролировала ситуацию в этом более компактном регионе. Кстати, может, не все знают, что западный берег реки Иордан, он отделен от сектора Газа. Сектор Газа – это такой анклав, куда добраться из Рамалы на западном берегу реки Иордан на машине можно в лучшем случае без прохождения КПП за 40 минут, а так это занимает гораздо больше времени. Так Хамас не контролирует ситуацию полностью в секторе Газа. Пример корреспондента BBC Алана Джонстона, который находится, я думаю, даже не в руках группировки Хамас, а в руках отдельных группировок, возможно, связанных даже с международными экстремистскими организациями. Он показывает, что хамасовцы даже при желании не могут освободить людей. А уж сейчас, когда они лишатся финансовых потоков, когда люди будут жаловаться на гуманитарную ситуацию, Хамас долго там не протянет.
Сергей, вы вот тоже так оптимистично настроены относительно долготы пребывания Хамаса у власти в Газе?
Нет, я настроен достаточно пессимистически, потому что, опять-таки, все, что мы сегодня имеем на вот этом самом клочке земли, мы получили это в наследство, от постимпериалистического перераздела мира. И решить это в обозримом будущем, мне кажется, не удастся эту проблему. Ведь на самом деле всегда и Газа, и то, что называют западные обозреватели западным берегом, то есть то, что называется Иудеей и Самарией, исторические области, они никогда не были вместе. Газа была, если вы помните, после решения ООН о разделении Палестины на два государства, Газа была всегда египетской, западный берег, то есть Иудея и Самария, были иорданскими. То, что называется сегодня арабским народом Палестины, нацией не является. Это тоже придумка левых политиков, западных и израильских. Это люди разных кланов, принадлежащие к разным корням, то ли иракским, то ли саудовским. Ну, очень долго это все можно обсуждать. И я не вижу сегодня возможности никакой единой власти, которой, кстати, не было никогда и у Ясира Арафата. Потому что всегда был демократический фронт, был народный фронт, был исламский джихад, были различные группировки, полевые командиры. Просто он был личностью более жесткой, строгой, и у него не забалуешь, а у этих забалуешь.
Вот это вот такая идея о том, что нет единого палестинского народа, она достаточно распространена, но даже не хотел бы, вот, чтобы вы дискутировали, Сергей Емельянов, на эту тему, а вот лучше подумаем вот какой вопрос, а имеет ли это большое значение, есть он или нет, когда главной политической идеей стала идея вот создания государства на этой территории?
Да, если копаться в истории, то и еврейского государства Израиль не было до конца 40-х годов. А палестинцы, они объединяются перед лицом главной проблемы. Это именно борьбы с Израилем. Но в данном случае, конечно же, ни ФАТХ, ни ХАМАС так скоро не объединятся. Но я говорила всего лишь о том, сколько могут продержаться хамасовцы у власти в секторе Газа, и могут ли они обеспечить там нормальное существование народа. Мое убеждение, не могут. Они вообще ведут себя очень странно. Они вроде и борются за власть, и неожиданно получают ее. Хотя как неожиданно, на мой взгляд, все-таки не столько неожиданно, но получают ее они, пожиная плоды своих предшественников, их ошибок, прежде всего, организации ФАТХ, ведь Хамас пришло к власти в палестинской автономии на фоне борьбы с коррупцией. Но когда они получают эту власть, вдруг оказывается, что у них нет четкой стратегии. Они не знают, что делать дальше. И мне кажется, что и сейчас их захват ими власти в секторе Газа, это не столько прелюдия к каким-то важным событиям, которым они сами готовились, сколько это просто следствие чересчур обострившихся противоречий между двумя группировками, между ФАТХ и ХАМАС. Они уже больше года друг друга стреляют в секторе Газа, и, наконец-то, этот вот нарыв раскрылся и привел движение к власти. Но мне кажется, что эта власть будет непрочной, контроля с их стороны над сектором полного нет. А единственное, с чем соглашусь, что все эти события отложили на очень далекую перспективу создание государства Палестины. В ближайшее время, в ближайшие, наверное, десятки лет, государства Палестины в регионе не будет.
Сергей, а может быть, Израилю как раз удобно жить в ситуации, когда палестинское государство может появиться, но не появляется, или неудобно?
Неудобно, трудно жить с соседом, который думает только о том, что ночью залезет в форточку и вас зарежет. Я бы поспорил с нашей собеседницей, даже не поспорил, привел свои аргументы. Дело в том, что нигде в мире, никогда, за всю историю человечества, не были влиты в один кусок земли такие бешеные деньги. Пару дней назад в «Вашингтон Таймс» появилась статья Ньюта Гингрича, который говорит о том, что в перерасчете на душу населения даже план Маршалла был куда более скромным финансовым проектом, чем план развития палестинской автономии после Осло. Дело в том, что слишком у многих игроков на мировой карте, от ОПЕК и экспортеров нефти, до комитета по беженцев ООН, до различных международных гуманитарных фондов. Слишком много интересов на вот этом клочке земли, слишком много людей свое материальное благополучие и политическое связывают с этим, чтобы этот нарыв действительно удалось продезинфицировать, хоть он и сейчас скрылся. Вот так.
Ну, то есть, попросту говоря, можно сейчас сказать, что мы плохо себе представляем, что будет происходить после того, как пойдут все эти финансовые потоки, после того, как будет решен вопрос о реальном, так сказать, властном каком-то пространстве для Махмуда Аббаса. Будет ли это весь Западный берег, или, может быть, та часть Западного берега реки Иордан, которая реально сейчас контролируется ФАТХом, потому что мы должны сказать, что это не весь ведь Западный берег, есть немало мест, где позиции ХАМАСа все еще сильны и других группировок. Ну, собственно, обо всем этом и о том, какова будет российская позиция в этом конфликте, потому что она тоже противоречиво несколько выглядит, как мы уже говорили в начале программы. Мы поговорим во второй части с нашими гостями. Напомню, что это редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подорожанский. А сейчас прервемся буквально на пару минут на краткий выпуск новостей. Перед этим скажем слушателям, что сегодня в час дня после выпуска новостей также будет в эфире программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский вместе с заместителем представителя комитета по образованию и науке Госдумы Олегом Смолиным и депутатом Госдумы Владимиром Семаго задается вопросом относительно поправок к закону об образовании и обязательном общем образовании и учебниках, которые связаны с этими поправками.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кургане в жилом доме минувшей ночью прогремел взрыв. Погибли два человека, один получил ранение. В правоохранительных органах не исключают, что сработало самодельное взрывное устройство. В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана погибли 8 горняков, 4 были ранены. Поиски еще двоих продолжаются. Депутаты Мосгордумы рассматривают кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Союз правых сил выступил категорически против переназначения Лужкова. Поддержать Лужкова готовы фракция «Единая Россия» и депутаты-члены партии «Яблоко». Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил о своем уходе в мае этого года после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Все эти годы Гордон Браун был министром финансов в его кабинете. Северная Корея разрешила международным инспекторам посетить ядерный реактор в Ёнбёне. Об этом сообщил Оли Хенанен, глава группы инспекторов МАГАТЭ, находящихся в Северной Корее. Это первый такой визит с 2002 года. Израильские военные опровергают сообщения палестинских источников об артиллерийском и авиаударе израильских войск по сектору Газа. По палестинским данным, в результате ударов в окрестностях города Газа сегодня погибли по меньшей мере 4 человека. Еще один видный сенатор-республиканец Джордж Войнович подверг критике политику президента США в Ираке. Накануне с аналогичной критикой выступил один из самых активных сторонников Буша, сенатор Ричард Лугар. На юге Камбоджи обнаружены обломки самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу 25 июня. По сообщениям властей, никто из 22 человек, находившихся на борту, не выжил. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель редактора международного отдела газеты «Время новостей» Елена Суполина и заместитель главного редактора газеты «Вести», израильской газеты Сергей Подорожанский. И мы беседуем о ситуации на Ближнем Востоке. Напомню вам, уважаемые слушатели, средства связи. Это СМС-сообщение, которое можно послать на номер 7903-743-2801. Это пейджеры в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Это электронная почта mail at radio-svoboda.ru. Это телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, пишите. Мы постараемся вот понять, действительно, какой может быть российская позиция во всей этой ситуации. Потому что Россия ведь пыталась с самого начала прихода Хамас к власти маневрировать, быть таким эксклюзивным посредником. С Хамас никто, кроме российских политиков, по крайней мере, среди квартета, посредников не встречался. Россия пыталась Хамас в чем-то убедить, не убеждала. Сейчас вообще странная ситуация, да, для российской внешней политики.
Да, лидер группировки Хамас Халид Машель, постоянно живущий в сирийской столице Дамаске, он дважды за 2 года приезжал в Москву. Первый раз это вообще произвело фурор в мире. Столь неожиданным показался его визит. Опять-таки напомню, что американцы, израильтяне, европейцы считают Хамас террористической организацией, но Россия эту группировку в свой черный список не внесла и считает возможным вести с ней диалог. Мне поначалу тоже казалось, что диалог с Хамас вести нужно. Да и сейчас я считаю, что контакты с этим движением поддерживать надо. Все-таки группировка, которая победила на парламентских выборах и которая представляет какую-никакую, но силу в палестинской автономии, пока еще пользуется популярностью, хотя, мне кажется, скоро палестинцы переболеют этой болезнью под названием «Хамас», поскольку больших успехов я не предрекаю этому движению на поприще власти. Но сейчас мне кажется, что контакты не должны были быть такими явными, и первое приглашение Халида Машеля в Москву, оно вообще больше было похоже на некую пиар-акцию. Вот пошумели, а что за этим? Как мы переубедили лидеров группировки, как заставили изменить свою политическую позицию. Да я даже задавала эти же вопросы довольно высокопоставленным российским чиновникам, и они разводили руками и признавались, да нет у нас рычагов реальных влияния на группировку Хамас. Это же не советские времена, когда можно было бы отправить гонца к Народному фронту освобождения Палестины и надавить, и тут же прекращались похищения пассажирских самолетов. Времена изменились, но тогда зачем так шуметь было?
Сергей, а вот если, допустим, палестинцы переболеют Хамасом, они выздоровеют или заболеют чем-нибудь новым?
Ну, не знаю, тут трудно быть пророком, но мы знаем, что в Газе...
Мы, знаете, позвонили в страну пророков, не для того, чтобы вы отказывались.
В свое время в Газе те люди, которые являются сегодня радикальными исламистами или там, скажем, европеоидным Хамасом, Фатхом, с свое время были коммунистами, были радикалами, были лидерами национально-освободительного движения, лидерами третьего мира. Тут наша вечная ошибка. Мы подходим к этим людям с мерками того, что называется европейским миром, там, или Pax Americana, как угодно назовите. Здесь совершенно другое построение политическое и религиозное и прочее. Переболеть Хамаса, может быть, в Газе и смогут, но куда денется радикальный ислам из Газы, даже если Хамас потеряет власть?
Вот такой риторический вопрос.
Да.
Михаил Борисович, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, на мой взгляд, чем скорее мы оставим абсурдный миф о возможности создания палестинского государства, тем лучше. Я согласен с тем, что говорилось выше о том, что, собственно, палестинцы и раньше, и сейчас и не хотели по-настоящему, и не хотят создания этого государства по разным причинам. И, на мой взгляд, единственный реалистичный путь – это садиться за стол переговоров Израилю, Египту и Иордании и делить землю между собой. Это может занять много лет, будет долго и трудно, но, по крайней мере, здесь, на мой взгляд, есть все-таки реальный шанс на успех. Вот, ну да, была резолюция ООН, но до этого были еще резолюции Лиги наций, а до этого резолюции Римского сената. Никакая резолюция не может действовать сотни лет. И как раз в тех краях было сказано, что всему свое время, и я убежден, что время возможности создания палестинского государства вышло, палестинцы по разным причинам не захотели воспользоваться этими реальными возможностями, которые бесспорно были и давно, и недавно, и вот эта бодяга, наверное, виртуальная будет еще продолжаться какое-то время, даже довольно долго, но абсолютно убежден, что ни к чему не приведет.
Согласны вы, Елена, с Михаилом Борисовичем?
Не совсем. Это попытка дважды войти в одну и ту же реку, а опыт исторически даже подсказывает, что это удается редко-редко. Проехали, опоздали уже с тем, чтобы передать западный берег реки Иордан иорданцам, а сектор Газа египтянам. Да, такая идея витала, и она была очень возможна еще каких-то 30 лет назад, может быть, даже 20. Говорят, что американцы почти убедили покойного короля Иордании Хусейна согласиться с этим предложением. Он колебался очень долго, мучительно думал над этим, но в конце концов испугался, да и демографическая ситуация в самой Иордании, где и сейчас около 40% составляют лица палестинского происхождения, она не способствовала этому. Да и противоречия между арабскими лидерами были столь сильны, что поезд ушел. А палестинцы, они хотят создания независимого государства, но у них действительно не получится. Но это не значит, что вот сейчас международное сообщество придумает какой-то вот хитрый план, сектор Газа отдать одному, западный берег другому. Нет, это все будет длиться очень долго, это длительный процесс, так что работы у ближневосточных посредников будет много, еще ни один дипломат долго-долго будет получать зарплату и командировочные от поездок на Ближний Восток в попытках примирить и палестинцев между собой, и израильтян, и палестинцев. Но все это пока будет безуспешно.
Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день. Ну, во-первых, мое мнение в отношении того, что будет мир и будет палестинское государство, да, конечно, будет. Просто надо избавиться от экстремистских режимов в некоторых государствах, которые вы знаете. Теперь у меня два вопроса. Если можно, в такой же последовательности отвечайте. Первое. Есть ли у Хамаса не радикальное, так сказать, крыло. Это первое. И второе. Известно ли вам что-нибудь о том, что мы по 10 миллионов долларов отдаем Хамазу, ну, безвозмездно каждый месяц? Спасибо.
Ну, давайте Сергей начнет про нерадикальное крыло, а Елена вам ответит про деньги, если захочет.
Вот насчет радикального и нерадикального крыла я бы не стал утверждать. Есть политическое крыло, так называемое, Хамаса, и есть военизированное крыло Хамаса. Но Хамас, по сути своей, это радикальная исламская организация. Радикальная. И договариваться с ними очень сложно, поскольку они просто не признают право израильского государства на существование. Вот и все.
Я сначала отвечу тоже про Хамас. Да, да. Формально действительно движение Хамас разделено на политическую группировку и боевое крыло, причем поначалу европейцы, например, сочли террористическим только боевое крыло, а потом уже распространили это определение на всю организацию. Но и как в любой другой организации, среди лидеров Хамас существует определенное противоречие и даже в политическом крыле. И есть там своя борьба за власть. Например, Махмуд Захар, который какое-то время занимал в палестинском правительстве пост министра иностранных дел, несмотря на то, что в прошлом по профессии он врач, он придерживается очень радикальных позиций. Он ярый сторонник строительства в перспективе государства по законам шариата. Да и сейчас он во многом несет ответственность за то, что произошло в секторе Газа. Исмаил Ханье, премьер еще недавнего коалиционного палестинского правительства, он более мягок, хотя тоже достаточно радикален. И оба этих лидера, они сидят в секторе Газа. А вот Халид Машаль, он многим считается несколько более умеренным политиком, а если не умеренным, то хотя бы более трезво оценивающим обстановку. Он находится в Дамаске, да, из-за этого он находится под сильным влиянием Сирии и Ирана, но в то же время, как политик, он более опытный, и возможно даже, что выступление его сопартийцев, скажем так, собратьев, они друг друга называют брат, собратьев по организации в секторе Газа, ему, может быть, даже не особо понравилось, потому что это, по крайней мере, подорвало попытки легитимизации движения Хамас. Что касается денег, конечно же, Россия, у Москвы просто нет таких финансовых возможностей каждый месяц давать палестинцам по 10 миллионов долларов, и ни к чему это. В прошлом году всего лишь Россия, когда сформировалось правительство национального единства в палестинской автономии, предоставила помощь палестинцам действительно в объеме 10 миллионов долларов. Эти деньги частично пошли на систему здравоохранения в автономии, частично на образование, в частности, на сдачу экзаменов в институтах и школах, потому что деньги поступили как раз поздней весной, накануне лета. Но контроль за прохождением этих сумм был очень жестким. И существовал определенный механизм наблюдения за тем, чтобы эти деньги попали не Хамас, а именно коалиционному правительству, чтобы они пошли на конкретные нужды. С тех пор Россия ничего палестинцам не давала.
Станислав Соколов.
Добрый день. У меня, Виталий, у меня краткий комментарий вот к теме и вопрос к вашим уважаемым гостям. Значит, смотрите, Хамас все-таки победил на выборах и победил с большим перевесом. Поэтому объявлять Хамас, что он террористическая организация, по меньшей мере, неэтично. И потом вряд ли палестинцы переболеют Хамазом. В связи с этим у меня вопрос вот к вашим уважаемым гостям. Вот генералы, герои Израиля, генералы Шарон и Рабин завещали вести переговоры с Палестиной, с палестинским движением сопротивления, потому что борьба против палестинцев, которые ведут тактику партизанской войны, совершенно бессмысленна. Это прекрасно понимают такие выдающиеся военные деятели, как Рабин и Шарон. Поэтому вот у меня вопрос таков. Как вы думаете, дорогие гости, отказался Израиль вот от политики переговоров и снова приступил к агрессии, как это было проявлено, например, в Ливане, и вот сейчас с расколом палестинского движения сопротивления?
Будете отвечать, Сергей?
Да, конечно. Пожалуйста. Дело в том, что говорить о том, что Хамас выиграл с колоссальным преимуществом, я бы не стал. Ну и нам известно из истории разные режимы, приходившие к власти вполне легитимным путем. Вот есть такой город в Центральной Европе, называется Берлин. Там в 1933 году тоже пришли с достаточно большим отрывом к финишу предвыборной гонки ребята из НСДАП. Это ничего не решает. Что касается готовности Израиля сесть за стол переговоров, это не только декларация. Израиль действительно готов разговаривать с любым маломальски вменяемым политическим лидером палестинского народа. О чем говорилось многократно, это и не только на уровне декларации, поскольку до встречи, скажем, Ольмерта с Абу Мазеном, там, то есть с Махмудом Аббасом, или до встречи того же Рабина или того же Шарона с любым палестинским лидером, вы же сами понимаете, какое количество контактов происходит между дипломатами, военными, спецслужбами, кем угодно. То есть Израиль на контакт готов. Но еще раз говорю, есть у нас модная фраза в Израиле такая: есть у нас партнер или нет у нас партнера. В Хании, конечно, партнера Израиль не видел и видеть не мог, поскольку, хотя, может быть, он и более мягкий человек, чем Захер, но мягкость его очень относительная, нам не по зубам. Поэтому мы ждем партнера, и мы всегда готовы, и Израиль не переходит к агрессии. И то, что происходило в Ливане, это тоже была не война с Ливаном. Это была попытка поставить на место радикальную исламистскую группировку, которая угрожает мирной жизни. Вот я бы так это сформулировал.
Как вы считаете, Елена, насколько в завещании, как сформулировали слушатели, сколько Рабина и Ариэля Шарона сейчас вообще не выполняется их наследниками?
Ну, силовые акции израильтян против лидеров радикальных палестинских организаций, они не исключены. И тактика израильтян, она постоянно будет меняться от кнута к прянику и наоборот. Так что не исключено ни то, ни другое, ни мирные переговоры, ни какие-то насильственные действия. А что касается трансформации Хамас, то Россия-то на это и рассчитывала, но, к сожалению, мускулатура сейчас у Москвы не та, чтобы способствовать трансформации таких движений, как Хамас или исламский джихад, тем более, что существуют еще такие страны, как Иран и Сирия, у которых, похоже, больше влияния на эти группировки. Да и вспомним про метаморфозы Ясира Арафата. Он же так и не стал полноценным партнером израильтян, но, тем не менее, он лауреат Нобелевской премии мира. А начиналось с того, с чего? Начиналось с того, что его называли, ну, если не в Москве, то в европейских столицах, и в Америке, и в Израиле однозначно террористам. Но эта трансформация проходила очень медленно. От середины 50-х годов, когда он слышать не хотел про государство Израиль и называл его не иначе, как сионистским образованием, до тех знаменательных моментов, о которых вспоминает сейчас Евгений Примаков, когда Ясир Арафат ему таинственно нарисовал на карте, на бумажке карту, на которой ему привиделось будущее государство, я имею в виду Арафата, Арафату Палестина, рядом с уже существующим государством Израиля. И этот рисунок уже стал большим прогрессом в мышлении Арафата. Но все это, посчитайте, с середины 50-х годов до середины 90-х годов, когда начались переговоры в Осло и все прочее, а потом еще к тому же произошел откат. То есть полвека происходила трансформация.
Вот новая трансформация, Сергей, как вы считаете, сколько она займет?
Ой, сложно сказать. Дело в том, что мы часто выдаем желаемое за действительное. Трансформация Арафата была весьма относительной. Это была трансформация совершенно риторическая. И вручение Нобелевской премии мира и Арафату, и Рабину с Пересом, в общем-то, во многом был политический фарс. Нобелевская премия мира вообще награда несколько специфическая. Мы помним граждан, которые ее получили там за уход из Южного Вьетнама, и помним, что из этого получилось, когда одну страну бросили в объятия коммунистического режима. Поэтому я бы не говорил там об особой трансформации. Просто Израиль легитимизировал Арафата, поскольку часть политической элиты в Израиле сочла, что с ним можно все-таки разговаривать. Ведь мирный процесс начали не Рабин с Пересом. Мирный процесс начался на мадридской встрече, которую, инициатором которой был тогдашний премьер
Исхак Шамир, который говорил, что я могу разговаривать с любым арабским лидером, кроме лидера Фатха, то есть ООП. Поэтому трансформации нам придется ждать еще очень долго. Мне сложно себе представить, чтобы сегодня Ольмерт сел за стол переговоров с представителями Хамаса. С представителями Фатха, да, они наследники Нобелевского лауреата. Мы с ними готовы говорить. Но ведь мы тоже знаем прекрасно, что боевое крыло Фатха и Танзим, и различные мелкие группировки, подчиняющиеся Фатху, на самом деле тоже вполне террористические организации, которые еще и были с помощью Израиля в эйфории надежд на создание мирного палестинского государства, еще и были вооружены Израилем стрелковым оружием.
Ну вот это, кстати, такой интересный вопрос, что очень часто бывает, что ситуация с реакцией Израиля на Фатх, да, на его возможности, она не связана с тем, что Фатх действительно может сделать. И это тоже, как в определенном смысле, тупик для дальнейших переговоров.
Да, сейчас, к сожалению, Фатх показал себя не с лучшей стороны, хотя во многом это ожидалось и из-за личных особенностей Махмуда Аббаса. Он очень мудрый политик, но довольно-таки слабохарактерный, и Фатх оказалась тоже не единой организацией. Там появилось множество людей, которые имеют какие-то свои даже мелкие группировочки. Да и тот же Марван Баргуси, якобы активист, то есть не якобы, он активист Фатх, но не подчинялся ни толком ни Ясиру Арафату, ни тем более Махмуду Аббасу, а теперь находится в израильской тюрьме, хотя Махмуд Аббас пытается его оттуда вызволить. Так что в этом смысле израильтянам не просто в плане того, что они действительно не имеют серьезного партнера по переговорам, но и Махмуду Аббасу не сладко, потому что он-то ждет каких-то более реальных, конкретных шагов со стороны Израиля и Запада, чтобы его поддержали, а тут идет такая возня, американцы играют свою игру, россияне с хамасовцами любезничают. Так что особой поддержки Махмуд Аббас тоже не испытывал, а уж он-то в ней нуждается.
А вот как вы считаете, Сергей, до каких границ может простираться поддержка Израилем Махмуда Аббаса? Ведь обязательно сейчас станет вопрос о израильских поселениях на западном берегу, о всей системе вот этого вот сложного функционирования рядом с палестинскими городами и селениями израильских. Вы знаете, я был весной в Вифлееме и Хевроне. Проехал, собственно, вот палестинскими территориями от Вифлеема до Хеврона. И я бы не сказал, что я заметил особенно благожелательного отношения палестинцев, даже антихамасовски настроенных, к вот этому существованию.
Ну, вы все видели своими глазами.
Я все видел своими глазами, но слушатели не видели. С чем, кстати, я хочу их поздравить, потому что...
Очень-очень трудно что-либо здесь прогнозировать, и очень трудно говорить о чем-то. Дело в том, что вот как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так, мне кажется, и сегодняшняя мировая дипломатия зашла в тупик, готовясь к выполнению прежних соглашений, от которых, в принципе, следовало бы, может быть, и отказаться. Я имею в виду и дорожную карту, я имею в виду и соглашение Осло, специальным пунктом которого предусматривалось, что в случае невыполнения палестинской автономии своих обязанностей он может быть денонсирован и так далее. Мы всегда готовимся к прошлой войне. Кстати, это показала и кампания минувшего лета против Хизбаллы в Ливане. Я думаю, что нужны какие-то нетрадиционные дипломатические шаги. Политика кнута и пряника известна веками, если не тысячелетиями. Но мы видим, что на Ближнем Востоке она ничего не дает. Поскольку пряник тут же съедается, а от кнута возводится, там, не знаю, бомбоубежище, что угодно. Нужны какие-то нестандартные решения. Кстати, к вопросу о том, мелькнула у нас в разговоре там фраза об Иордании. На самом деле Абдалла II несколько раз так деликатно намекал, что он, может быть, в принципе, был бы не против конфедерации с Западным берегом. В связи с этим, вот вы упомянули поселения, как бы был консенсус по части поселений, когда обсуждалась дорожная карта, был консенсус по части поселений, когда обсуждалась декларация Осло. Но поскольку жизнь не стоит на месте, я думаю, что вот дипломаты мировые в неоплатном долгу перед палестинским народом с какой-то стороны.
Да, я согласна с тем, что международное сообщество запаздывает, и израильтяне, впрочем, тоже показывают себя не в лучшем свете, и та же приведенная в пример ливанская кампания прошлого года, она свидетельствует и о раздрае не только в руководстве арабов, но и израильтян тоже, и о слабости, часто о слабоволии израильских лидеров. А что касается того же ближневосточного квартета, превращается он в какой-то бюрократический механизм, а посредники держится действительно за эту дорожную карту. Она была лет 5 назад, по-моему, проработана, но по этой карте абсолютно точно палестинское государство должно было возникнуть еще в 2005 году. И вот эта карта, она еще до сих пор остается ориентиром для международных посредников. Пора что-то менять и в структуре посредничества.
Вот, собственно, на этом мы можем, это не точка, это многоточие, но на этом многоточие можно завершить нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями, потому что то, что пора менять, вот посмотрим, как это и может ли это измениться. Напомню, что сегодня участвовали в программе «Час прессы» редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина. Спасибо, Елена. И заместитель главного редактора израильской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Спасибо, Сергей.
Вам спасибо.
И всего хорошего. И всего хорошего вам, уважаемые слушатели. Спасибо тем, кто нам позвонил и задал свои вопросы, кто комментировал ситуацию на Ближнем Востоке, так он представляет ее себе. А я хочу попрощаться. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. И хочу также вам напомнить, что сразу же по окончании нашего эфира в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Основные темы выпуска. Московская городская дума утверждает Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы еще на один срок. Гордон Браун сменяет Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. И в Москве закрывается на реконструкцию знаменитый универмаг «Детский мир». Лена, куда мы будем ходить, кстати?
Другой магазин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио